тропиках, так сказал мне прыгун Бип, любитель птиц, времена года, месяцы, недели, будни, праздники, каникулы, воскресенье, вчерашний день, все так перемешивается, что вы не знаете, когда кончится год до тех пор, пока не пройдет половина следующего. Прыгун Бип содержал зоологический магазинчик на Нижней 4-й авеню. Он был раньше моряком, а теперь совершал регулярные поездки в южные порты на каботажных судах и привозил говорящих попугаев. У него были негибкие колени, шея и характер. Я пришел к нему, чтобы купить попугая и подарить его к Рождеству моей тете Жанне. «Вот этот», — сказал я, не обращая внимания на его доклад о подразделениях времени. «Вот этот синий с белым и красным. Какому виду принадлежит он? Он взывает к моему патриотизму и моей любви к дисгармонии в красочных сочетаниях». «Это какаду из Эквадора», — ответил Бип. «Его научили говорить только «веселого Рождества». Сезонная птица. Стоит всего $7. Готов побиться об заклад, что много людей извлекли из вас больше денег этими же словами». Бип внезапно и громко расхохотался. «Эта птица, — объяснил он, — напоминает мне кого-то. У нее числа перепутались. Ей в соответствии с оперением следовало бы говорить «e pluribus unum», а не стараться подражать святому Николаю. Это напоминает мне время, когда на берегу Коста-Рика у меня и у Ливерпуля Сэма перепутались все понятия относительно погоды и других явлений природы, встречающихся в тропиках. Мы попали в эту часть испанского материка, не имея ни денег, о которых стоило бы говорить, ни друзей, с которыми можно было бы говорить. Мы приехали сюда из Нового Орлеана на фруктовом пароходе в качестве кочегара и младшего повара, желая попытать счастье. Работы по нашему вкусу не было, и мы с Ливерпулем стали питаться местным красным ромом и плодами, которые нам удавалось собирать там, где мы не сеяли. Это был городок под названием Солидат, где не было ни гавани, ни будущего, ни способов извернуться. В промежутке между прибытиями пароходов город спал и пил ром. Он пробуждался только тогда, когда надо было грузить бананы. Это похоже было на человека, который проспал обед и просыпается только к десерту. Когда мы с Ливерпулем так опустились, что американский консул не хотел с нами даже разговаривать, мы поняли, что сели на мель. Столовались мы у леди с табачным цветом кожи по имени Чика, которая содержала распивочную Рома и ресторан для мужчин и женщин на улице под названием «Кале де Лос» — «Сорока семи неутешных святых». Когда наш кредит истощился, Ливерпуль, у которого желудок пересилил чувство «нобле оближ», женился на Чике. Это обеспечило нам рис и жареные бананы на месяц. Затем Чика однажды утром с печальным и серьезным видом тузила Ливерпуля в течение 15 минут кастрюлей, сохранившейся с каменного века. И тогда мы поняли, что нам делать здесь больше нечего. В тот же вечер мы заключили контракт с доном Хаиме Макспиноза, местным авантюристом-плантатором, человеком смешанного происхождения, на работу на его консервном заводе в 9 милях от города. Нам пришлось поступить так, чтобы не быть обреченными на морскую воду и неравные дозы пищи и сна. Говоря о Сэме Ливерпуле, я не броню и не обвиняю больше, чем я сделал бы это в его присутствии. Но, по моему мнению, когда англичанин опускается так низко, что дальше идти некуда, ему надо так изворачиваться, чтобы подонки других наций не выбрасывали на него балласта из своих шаров. Это мое личное мнение, как прирожденного американца. Между мной и Ливерпулем было много общего. У нас у обоих не было приличной одежды и никаких способов или средств к существованию. И, как говорит поговорка, нищета любит общество соучастников. Наша работа на плантации старого Макспиноза заключалась в рубке банановых ветвей и нагрузке кистей фруктов на спины лошадей. После нас туземец, одетый в пояс из кожи аллигатора и пару холщовых штанов, отвозил этот груз на берег и складывал его там. Были ли вы когда-нибудь в банановой роще? В ней тоскливо, как в пивной утром. В ней можно затеряться, как за сценой какого-нибудь ярмарочного балагана. Вы не видите неба из-за густой листвы над вами. Земля по колено усыпана гниющей листвой. и вокруг стоит такая тишина, что вы можете, кажется, услышать, как ветки вырастают заново после того, как вы их срубили. По ночам мы с Ливерпулем ютились в хижинах из травы на краю лагуны вместе с целым стадом краснокожих, желтых и черных служащих Дона Хаиме. Мы лежали до рассвета, сражаясь с москитами и прислушиваясь к крику обезьян и к ворчанию и плеску аллигаторов в лагуне. Засыпали мы на самые короткие промежутки времени. Скоро мы потеряли всякое представление о том, какое стоит время года. Там почти около 80 градусов в декабре и в июне, по пятницам и в полночь, и в день выборов, и во всякое другое, любое время. Иногда идет больше дождя, иногда меньше. Вот единственная разница, которую можно заметить. Человек живет там, не замечая бега времени, пока вдруг не явится к нему гробовщик. И как раз тогда, когда он начинает подумывать, как бы это бросить беспутство и начать делать сбережения, чтобы купить себе землю. Не знаю, сколько времени мы работали у Дона Хаиме. Знаю только, что прошло 2 или 3 дождливых периода, 8 или 10 стрижек волос, и что сносились 3 пары парусиновых штанов. Все заработанные деньги уходили на ром и табак, но мы были сыты, а это что-нибудь да значит. Вдруг как-то мы с Ливерпулем находим, что хирургическая работа в банановой роще набила нам оскомину. Это чувство часто охватывает белых в разных этих латинских и географических краях. Мы хотели снова слышать обращение к нам на порядочном языке. Захотели увидеть дым парохода и прочесть в старом номере газеты объявление о продаже и покупке движимых имуществ и рекламы магазинов готового платья. Даже Солидат вдруг показался нам центром цивилизации. И вот как-то вечером мы показали нос фруктовой плантации Дона Хаиме и отряхнули с ног его травяные оковы. До Солидада было всего 12 миль, но нам с Ливерпулем пришлось идти туда 2 дня. Почти все время путь шел банановой рощей, и мы несколько раз сбивались с дороги. Это было все равно, что разыскивать в пальмовом зале нью-йоркского отеля человека по имени Смит. Как только мы увидели сквозь деревья дома Солидада, во мне поднялось неприязненное чувство к Ливерпулю Сэму. Пока нас было 2 белых против пестрых чужаков на банановой плантации, я выносил его. Но теперь, когда явилась надежда обменяться даже ругательными словами с каким-нибудь американским гражданином, я поставил его на место. И хорош же он был с его красным от рома носом, рыжими баками и ногами, как у слона в кожаных сандалиях на ремешках. Я, вероятно, выглядел так же. «Мне кажется, — сказал я, — что в Великобритании следовало бы держать дома таких опухших от пьянства, презренных непристойных грязнуль, как ты. И нечего ей посылать их сюда развращать и марать чужие страны. Мы уже раз выставили вас из Америки. Нам следовало бы сделать это опять». «Убирайся к черту», — сказал Ливерпуль. Это был его обычный ответ. После плантации Дона Хаиме Солидад показался мне чудесным городом. Мы с Ливерпулем шли рядом. По привычке мы прошли мимо Колобоса и отель Гранде и направились через площадь к хижине Чики, в надежде, что Ливерпуль в качестве ее мужа вправе получить обед. Проходя мимо 2-этажного небольшого дощатого дома, занятого под американский клуб, мы застили, что балкон убран цветами из вечно зеленых растений и цветов, а на шесте на крыше развивается флаг. А Ганзей, консул и Аркрайт, владелец золотых приисков, курили на балконе. Я и Ливерпуль помахали им своими грязными руками и улыбнулись настоящей светской улыбкой. Но они повернулись к нам спиной и продолжали разговаривать. Между тем мы с ними играли в вист до того времени, как у Ливерпуля оказались на руках все 13 козырей 4 игры подряд. Мы поняли, что был какой-то праздник, но не знали ни дня, ни года. Немного далее мы увидели почтенного человека по имени Пендергаст, приехавшего в Солидад строить церковь. Он стоял под кокосовой пальмой в одежде из черного альпага и с зеленым зонтиком. «Дети, дети», — говорит он, глядя на нас сквозь синие очки, — «неужели дела так плохи? Неужели жизнь довела вас до этого?» «Она нас привела», — сказал я к одному знаменателю. «Очень грустно», — заметил Пендергаст, — «грустно видеть соотечественников в таком положении». «Бросьте скулить, старина!» — воскликнул Ливерпуль. «Неужели вы не можете отличить представителя английского высшего класса, когда видите его перед собой?» «Замолчи», — сказал я Ливерпулю, — «ты теперь на чужой земле». «Еще в такой день», — продолжает Пендергаст сокрушенно, — «в этот самый торжественный день в году, когда все мы должны бы праздновать зарю христианской цивилизации и гибель нечестивых». «Я заметил, почтенный отец, что тряпки и букет украшают город», — сказал я, — «но не знаю, по какому это случаю. Мы так давно не видали календарей, что не знаем, что теперь, лето или субботний вечер». «Вот вам $2», — сказал Пендергаст, вытаскивая 2 чилийских серебряных колеса и вручая их мне. «Ступайте и проведите остаток дня достойным образом». Я и Ливерпуль поблагодарили его и пошли дальше. «Поедим чего-нибудь?» — спросил я. «О, черт», — говорит Ливерпуль, — «на то ли существуют деньги?» «Хорошо, — говорю я, — если ты настаиваешь, что будем пить». Мы входим в ромовую лавку, покупаем себе кварту рома, идем на берег под кокосовую пальму и празднуем. Так как мы 2 дня не ели ничего, кроме апельсинов, ром начал действовать немедленно. И снова у меня накопилось отвращение к британской нации. И тогда я говорю Ливерпулю: «Вставай, накипь деспотически ограниченной монархии, и получи 2-ю дозу потасовки. Этот добрый человек, мистер Пендергаст, сказал, что мы должны провести день соответствующим образом, и я не хочу, чтобы его деньги нашли дурное применение. Убирайся к черту», — замечает Ливерпуль. Удачным ударом левой руки я попал по его правому глазу. Ливерпуль в прежнее время был борцом, но беспутная жизнь и дурная компания обессилили его. Через 10 минут он лежал у меня на песке, выкинув белый флаг. «Вставай», — сказал я, толкая его под ребра, — «и иди со мной». Ливерпуль встал и по привычке последовал за мной, утирая кровь с лица и носа. Я отвел его к дому преподобного Пендергаста и вызвал старика. «Посмотрите на это, сэр», — сказал я. «Посмотрите на эту вещь, которая раньше была гордым британцем. Вы дали нам $2 и велели отпраздновать этот день. Звездами украшенное знамя еще развивается. Ура звездам, ура орлам!» «Боже мой», — говорит Пендергаст, поднимая руки, — «драться в этот величайший день, день Рождества, когда мир...» «Рождество, черт возьми», — говорю я, — «а я думал, что это 4 июля». «Веселого Рождества!» — крикнул бело-синий кокоду. «Возьмите его за $6», — сказал прыгун Бип. «У него перемешались числа и цвета».